Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние собеседники – это протоиерей Павел Великанов, богослов и публицист, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
И председатель совета директоров группы компании «Экотехнологии» Константин Рзаев. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Казалось бы, какая связь, да, церковь и экология? Мы однажды как-то понимали эту тему здесь, на Радио «Вера». Ну вот...
Сегодня попытаемся расставить точки над...
Ну, хотя бы, да, даже, может быть, и не расставить, Алла, точки, а какие-то акценты вот, да, выделить, скажем так. Ну и, помимо всего прочего, ровно год назад, 13 июля 2015 года, на заседании Священного Синода под председательством Святейшего было принято историческое решение об учреждении Дня особой молитвы о сохранении творения Божия. Ну, то есть, да, окружающего мира, можно так понять. А 6 сентября в исполнении этого решения во всех храмах Русской Православной Церкви были совершены молебны. И вот таким образом был положен достаточно важный почин, и церковь этим шагом сделала всем нам определенное послание. Поэтому первый вопрос к вам, отец Павел. А в чем конкретно это послание состоит, и как оно вообще вот, касается нас, обыкновенных мирян?
Каждый из нас живет в доме. И, наверное, ну или в квартире. По крайней мере, какое-то жилище есть у всех. И нет ничего удивительного в том, что мы тратим определенное время, определенные ресурсы на то, чтобы наше жилище, оно было комфортным, убранным, чистым, гигиеничным. И вот если внимательно посмотреть на всех нас с точки зрения откуда-нибудь из космоса, то вся наша Земля — это один большой дом, в котором живут разные люди, в маленьких, чисто прибранных квартирках, а между этими квартирками не пойми чего.
Да и квартирки, давайте уточним, тоже разные бывают. Ну, для справедливости.
Надо сказать, что не во всех странах не пойми чего. Есть страны, в которых идеальные порядки на улицах, а, к сожалению, мы не относимся к их числу.
Мы смотрим глобально. Хорошо. Да, глобально. Так вот, церковь почему включилась в процессы экологического направления? Сегодня очевидно, что проблема загаженности окружающей среды – это не только проблема, которая должна решаться на очень высоком государственном уровне, это прежде всего проблема духовная и психологическая проблема. Когда человек идет по улице и курит, бросает окурок, вот буквально здесь, не так далеко у входа в метро, я наблюдал картину, поднимается молодой человек по ступенькам к метро с девушкой, докуривает свою сигарету, и просто вот в 10 метрах урна. Он просто ее бросает, и все. А я иду сзади. Ему говорю: молодой человек, вам не кажется, что вы неправильно поступаете? Он говорит: а мне лень.
Интересно.
Понятно, что с такой ситуацией едва ли можно бороться. А лень просто вот дойти еще 10 метров.
Так он же в ту сторону идет.
Ну вот лень, понимаете? Он хочет освободить себя от этой маленькой проблемки, которая сейчас у него в руке в виде выкуренной сигареты. Ну, я уж не стал ничего больше говорить, потому что, понятно, в этой ситуации говорить что-то бесполезно. Здесь не будут работать никакие государственные механизмы. Здесь должен произойти определенный сдвиг в сознании человека. Он должен перестать относиться к той среде, в которой находится, как к среде отчужденной.
Как профессор Преображенский говорил, что разруха начинается не в клозетах, а в головах.
Конечно.
Соответственно, с головы, видимо, надо и менять
эту абсолютно
ситуацию.
Верно,
но только
абсолютно
как
верно.
Это сделать?
Вот. И тут, почему, отвечая на вопрос Володи, почему церковь вдруг в это все встраивается? Потому что сегодня церковь является едва ли не самым дееспособным инструментом донесения правильных мыслей до большей части нашего общества. И получается в реальности определенный разрыв. Мы вещаем о глубоких, правильных, духовных вещах, но когда человек приходит к себе домой, он не очень понимает, а где эта духовность на кончиках пальцев. И вот у святых отцов есть такое выражение, которое мне всегда очень нравилось, что порядок – это путеводитель к Богу. Человек, который не в состоянии поддерживать какой-то минимальный упорядоченный строй жизни вокруг себя, он не сможет упорядочить свое внутреннее состояние. То есть это как бы две взаимодействующих составляющих. Когда человек начинает вокруг себя наводить порядок, он внутри себя тоже неизбежно начнет расставлять все по своим местам. Это с одной стороны. С другой стороны, наверное, уже назрела какая-то критическая масса в среде верующих людей, которые хотят на практике помочь в преодолении вот этого отчужденного отношения к природе, к нашей среде обитания. И вот на примере, например, нашего прихода я могу засвидетельствовать, что еще где-то года два тому назад у нас стихийно образовалась некая коробочка в притворе храма, куда прихожане стали приносить батарейки. Вот откуда это появилось, я не знаю. Я сам по себе давным-давно уже эти батарейки не выкидывал, ну вот как-то вот рука не поднимается.
А вы их куда одеваете?
Вы знаете, я сейчас расскажу.
Из этой коробочки?
Да, да, нет, да. Нет, свои, вот да, раньше, да, до коробочки.
Знаете, я просто их складывал в коробочки, у меня в этой коробочке, они, думаю, больше года просто лежали в закрытой коробочке, и все. Ну, набралась достаточно большая коробочка. Я никуда не выносил, потому что у меня такой возможности, в общем-то, не было. Но я понимал, что раз процесс уже начался, значит, он обязательно придет к какому-то логическому завершению. И вот в этом году, в мае месяце, мы установили совершенно бесплатно эко-бокс, который собирает не только батарейки, но и ртутные лампы, которые регулярно раз в две недели приезжают и его опорожняют. И, собственно говоря, вот прям этот единственный в посаде, в Сергиевом посаде на сегодняшний день экобокс находится прямо вот напротив входа в наш храм. И он оказался настолько востребованным, что нам буквально через 5 дней после установки пришлось звонить и просить его освободить, поскольку он был забит до отказа. До отказа. Вот.
Ну, то есть это к тому, что люди сознательно батарейки не выбрасывают в пакет с бытовыми отходами и так далее, и так далее. Кстати, знаете что? Я помню, я когда был маленький, вот у нас у бабушки в том доме, где она жила, на лестничный мусоропровод был, собственно, в кухне. Но это дом старой довоенной постройки. Он там 35-го или 39-го года, я сейчас точно не вспомню. На Смоленском бульваре он стоит. И помимо... Но там, предположим, картофельные очистки, очистки от моркови, яичную скорлупу. Короче, вот это вот все животного происхождения. Все это нужно было складывать, вернее, выносить из квартиры, складывать в это ведро, которое ежедневно опустошалось вечером. Специально для пищевых отходов. Я могу догадываться, куда потом все это ехало, на какую-то свиноферму, условно говоря, и так далее, и так далее. Но вот сегодня, и тут уже мы, наверное, давайте к нашему разговору подключим Константина Рзаева. Ему уж как профессионалу точно есть что сказать по этому поводу. Сегодня, ну, мало того, что... Ну, может быть, это не очень гигиенично, что это в подъездах, но в основном во дворах стоят мусорные баки, куда люди валят все, что угодно, включая батарейки, включая меня. Потому что, ну, вот сейчас я задумался, вот если вы, отец Павел, у себя дома где-то там в кладовке держали специальную коробочку, в которой складывали...
В кабинете, не в кладовке.
Простите, благородие. В кабинете держали специально. Я теперь тоже заведу, тоже буду складывать.
А у меня, кстати, батарейки. На балконе до сих пор стоит пакетик, завязанный всеми правдами и неправдами, в котором разбившийся ртутный термометр, я не понимаю, куда мне с ним.
Ну, езжайте вот к нам, Сергей, в посад,
да. Мы вам обеспечим
приехать. Отвезти, да, испорченный термометр. Сегодня такой картины не наблюдают. Стоят эти общие контейнеры, куда люди сбрасывают из дома все, все вот прям что угодно. Алла уже упомянула западные страны. Я не могу сказать, что Москва чистый город на самом деле. Париж грязный город.
Местами.
Мусорный, скажем так.
Местами.
Амстердам просто грязный город сам по себе. Берлин чистый город. Австрия, Вена относительно чистая. Прага очень грязный город. Ну и так далее, и так далее. Но в большинстве стран действительно стоят вот эти вот контейнеры для разного рода мусора, что мне кажется правильно. Почему у нас это не приживается? Мы что, какие-то особенные? У нас мозги не так устроены, мы не в состоянии понять сюда бумагу, сюда жесть, сюда пищевые отходы.
И окурки желательно в урну при этом. А лучше вообще без них.
Да, смотрите, по поводу приживается, вот здесь очень важно разграничить то, что было, то, что сейчас, и то, что будет. Потому что мы сейчас живем вот именно с точки зрения природоохранной в эпоху перемен. Здесь я хотел бы только одно отступление сделать. Вот мы говорим слово «экология». давайте вот для всех нас мы еще раз четко поймем, да, что такое экология. Вот отец Павел сказал, что слово «жилище» и «дом» на самом деле действительно экология – это наука о жилище. Только жилище в широком понимании этого слова, да, это деревья, это река, это воздух, небо и все остальное. То есть, когда мы говорим про экологию, экологичность, там, экологическую упаковку, экологичную упаковку, все-таки из-за того, что эти проблемы стали очень насущными для человечества, все стали пользоваться постоянно этим термином. На самом деле экология – это наука об изучении всего, что нас окружает, взаимодействие живого со всем окружающим. А на самом деле мы больше имеем в виду все, что связано с областью природоохранения, природопользования. И даже вот наша компания, она работает не в сфере экологии. Мы не изучаем природу. Мы занимаемся деятельностью, которая связана с природоохранными, природосберегающими технологиями. Это вот так, чтобы нам с вами пользоваться единой терминологией. Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, вот именно вот в этой не экологической скорее, а природоохранной сфере,
да, хорошо,
происходит... Просто еще экология такое красивое и короткое слово, поэтому нам действительно вот между собой удобно его использовать. И в этом ничего плохого нет, просто чтобы мы четко понимали. Так вот, в этой природоохранной сфере происходят революционные изменения, которые начались после того, как спустя много-много лет дебат и борьбы в самых разных, там, скажем, коридорах и уровнях был принят 458-й федеральный закон об отходах производства и потребления. С января прошлого года эта сфера начала стремительно меняться, потому что наконец-то вот появляются, вырисовываются те правила игры для этой отрасли, которых так сильно не хватало, что появилось все то, благодаря чему, ну, вы сказали, Берлин – чистый город, или, например, Москва – чистый город, да? Но здесь надо скорее говорить, вопреки чему Москва была чистым городом, не благодаря чему, а вопреки чему. И вот прошлый год и этот уже произошло много того, что должно привести к новому уровню. Да? У нас должен появиться новый инструментарий. Но, и здесь опять возвращаюсь к вашим словам, отец Павел, если в голове, как вы сказали, Алла, да, проблемы начинаются с головы.
Булгаков сказал.
Да. Если в голове не произойдут изменения, то даже весь тот инструментарий, который, слава Господу, и благодаря новому закону, мы сейчас увидим, что он появляется, инструментарий не будет работать. Гораздо важнее вот этот весь фундамент нашей сознательности, нашего правильного отношения вот к этому эко, к жилищу, к среде, в которой мы обитаем.
Это нарабатывается в течение поколений. А вот этот вот инструментарий, вот его сейчас явно недостаточно. Те же самые урны, например. Городские власти опасаются террористических актов. Я их понимаю очень хорошо. Сделать как во Франции. У них просто стоят специальные подставки для прозрачных пакетов. Но их должно быть много. Что касается окурков, ну, вообще есть какие-то нормы, что урна должна стоять там каждые 20 метров. Найдите-ка, пожалуйста, в Москве мне такое место и такую улицу.
Воробьёвы горы.
Ну, потому что здесь типа экотропа, зеленые зоны и все такое прочее. Так вот, если идти по...
А окурков хватает все равно на тротуаре.
Да, и окурков хватает.
Вы знаете, в чем еще проблема?
Не хватает урн.
Володя про городскую среду говорит. Но если выехать, например, из города на, не знаю, там какое-то иное количество километров, не намного, то справа и слева от дороги,
да,
прямо в лесу, вот на обочине или где-то глубже зайти, там такие чудовищные лежат какие-то пакеты с мусором или просто мусор валяется. Я не понимаю, а это как вообще? Это что такое? Это вот ехала мусорная машина и внезапно все растеряла? Нет, вряд ли. Это люди либо из окон выкидывают, либо кто-то где-то хорошо посидел, и после
сдачи
этого
вывозят
оставил.
С дачи, приезжают в выходные на дачу в пятницу. У них там вся семья, да, и плюс еще гости. Собирается 3, 4, вот 5 мешков этих
объясните,
огромных
метровых.
Объясните,
что с нами? Что это такое в нашем сознании? Что это, как это вообще?
Вот как раз-таки, когда человек не доносит до мусорного контейнера мешок со своими отходами, бросает его там, где ему удобно, это есть классическое состояние греха. Грех как не попадание в цель, грех как выворот моей эгоистичной воли того, той задумки, которая существует у Бога. Поэтому церковь здесь и включается, что нарушение правил жизни в нашем большом доме – это грех, это беззаконие. Грех есть беззаконие. Поэтому любое выкидывание мусора в туда, где он не должен лежать – это грех. И я думаю, что здесь как раз-таки мы сейчас разрабатываем новое руководство для священников, в котором по совершению исповеди, в котором в том числе будет определенный блок, посвященный именно вопросам связи нравственной и религиозной ответственности за неэкологическое поведение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, и Константин Рзаев, председатель Совета директоров группы компаний «Экотехнологии». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
И вот Константину как раз вопрос. Вот огромное количество симпозиумов, конференций российских, международных, межгалактических и так далее, и так далее.
Межгалактически особенно интересно, как они происходят, на каком языке.
ВОЗ и ныне там. Такое ощущение вот складывается. Или это обманчивое впечатление? Какие-то все-таки вот мощные сдвиги, они происходят, только мы пока этого на себе, как простые люди смертные, пока не чувствуем, не почувствовали.
Ну вот фактически следующая часть ответа на ваш вопрос. Да? Итак, урны, почему не приживается и так далее. Дело в том, что вот приведу только одну цифру, хотя очень интересных цифр их вообще много, но приведу одну. Мы с вами в нашем бюджете на сегодня практически не замечаем, многие даже не знают, а сколько мы платим в год за то, что было чисто вокруг.
А мы за это платим? А
вот да, удивительно платим, но настолько мало, что даже не замечаем.
Ага. А сколько?
Средний россиянин на сегодня платит в год за вывоз вот этого нашего мусора, который мы, как правило, достаем из-под раковины, правильно? И за то, чтобы он где-то был правильно захоронен. То есть, там, ртуть, содержащая в одном месте, там, лампы в другом месте и так далее, и так далее. Это же очень огромная и важная работа. Мы платим в среднем от 400 до 600 рублей в год на домохозяйство. Ну, например, на домик, да, в котором мы можем в деревне или там еще где-то. То есть, при сегодняшнем курсе это порядка, ну, условно возьмем 7-8 евро. Европеец, вот который имеет вот эти красивые парки, причем не только в центре столицы, а как раз в самых отдаленных от столицы местах мы видим идеальный порядок. Правильно ведь? Очень часто.
А Володя чаще путешествует по тем странам, где порядка нет, а я по тем странам, где порядок есть.
Нет, я тоже путешествую,
изумрудная
где порядок
трава
есть.
В провинциальной Германии до сих пор стоит у меня перед глазами. Я не могла оторваться просто.
Я согласен.
Какая
если взять Нигерию или Пакистан, Индию, это другое. Мы сейчас говорим о странах, где этот платеж гораздо больше. Так вот,
сколько они платят?
Вот они платят от 100 до 400 евро в год. За то, чтобы этим всем наслаждаться. И я думаю, что большинство людей, вот если так честно сказать, конечно, большинство людей специально говорит, нас очень много заставляют всего платить. Но если честно сказать, ты готов потратить в год 300 евро, чтобы вот тебя окружала такая чистота, такое количество лавочек, урн, чистых газонов, чистой воды в реках, которые протекают через города, и в них можно купаться. Большинство людей, если честно, вот так вот, порывшись у себя в душе, скажет, да, я готов.
В год. 300 евро.
В год.
Ну, хотелось
знаете,
бы, чтобы
насколько учитывая,
раз больше, чем
учитывая, что
чем
это разный уровень дохода в Москве и в Москве.
30-40 раз? Неужели в России уровень дохода в 30-40 раз меньше, чем в Центральной Европе?
Ну, я вам могу сказать, что, например, в Калужской области люди получают там, ну, средняя зарплата где-то, наверное, 20 тысяч рублей. То, что там пишут 60, это неправда. 20 тысяч рублей, если оперировать именно фактами и опросом населения, а не официальной какой-то статистикой для отвода
вот
глаз.
Вот она и меньше, совершенно понимаете, верно. Вот и сможет женщина, у которой на руках двое детей, без мужа, да и с мужем тоже, например, у которого зарплата не 20 тысяч, а 30.
Мне кажется, мы немножко вот ушли.
Вот смогут они 300 евро выкроить в год из своего вот скромного
это смогут. Бюджета. Просто как бы, речь идет о том, чтобы разница не 30-40 раз, а хотя бы, например, в 10-20 раз. Это нормально. Тех денег, которые мы на сегодня платим, этого реально не хватало. То есть, был перекос в больших городах за счет огромной плотности населения. Было много отходов, и вот этот тариф, да, его хватало с головой для того, чтобы обеспечить некоторую чистоту. Если взять Калужскую область, особенно ее северную часть, то есть то, что гораздо южнее Калуги, где там куча районов, где живет по 7-9 тысяч человек, и у многих домохозяйств даже нет понятия вообще мусорное ведро. Они сжигают часть печки, часть уходит на кормежку скоту, и часть где-то там аккуратно кладется рядом с домом, и даже незаметно так этого мало. Вот там оказывать услуги по... Скажем так, охране природы было экономически невыгодно. Новый закон ввел некоторые изменения, о которых сейчас долго не буду рассказывать, но они заключаются в том, что эти тарифы будут немножко повышены, ну, условно говоря, в 2-3 раза. Все равно останутся в 10-15 раз меньше, чем в тех странах, частота которых нас устраивает, да? Но это позволит компаниям, которые будут ответственны, опять же, согласно новым требованиям и правил, отвечать в каждом регионе за правильное отношение к окружающей среде, за формирование того нужного количества урн, контейнеров во дворах и так далее, которые нам нужно, а также еще за раздельный сбор и разделение и сортировку, этих денег должно хватать, чтобы им справляться со своими концы с концами, не требовать у бюджета, и самое главное, не показывать пальцем то, что, ну, за такие деньги я ничего делать не буду. Вот этот закон вводит правила игры, и более того, он даже делает инвестиционно привлекательным эту сферу. Сбор отходов, их вывоз и последующую сортировку, переработку.
Но эта сфера была всегда золотым дном, чего тут скрывать?
Она была золотым дном только для тех,
кто... Все времена это было золотое
дно. Все правильно, потому что это все равно как строительная смета. Практически невозможно посчитать,
это
сколько вывозится мусора
из каждого здания. Ремонт и строительство дорог. Да. Это бездонная совершенно яма.
Но, тем не менее, этот новый закон все-таки вселяет сдержанный оптимизм, если при условии, что, опять же, здесь мы возвращаемся к вопросу о порядке в голове, если действительно те компании, которые должны будут следить за правильным сбором и переработкой отходов, будут делать это добросовестно. А как сделать так, чтобы это происходило? Ведь это, опять же, вот понимаете, нужно голову менять. Отец Павел, вы говорили о том, что священники сейчас там, переключаются на эту тему и начинают людям разъяснять, что, в общем-то, этимология слова «грех» на греческом языке, если его переводить, то получается то же самое, что и промахнуться, да, или там попасть мимо. Это значит все равно, что выкинуть бумажку мимо урны. А вы вообще верите в то, что это будет работать? То, что вот мы, в принципе, поддаемся такому, как это сказать, ну, экологическому воспитанию?
Алла, но любая культура – это есть область культивирования, то есть воспитания. И если посмотреть немножко... отстранившись на то, как у нас люди общаются сегодня в электричке и как они общались, например, 20 лет тому назад, все равно разница ощутима. То есть даже на уровне, казалось бы, никем не возделываемом, в области никем не возделываемой, все равно происходят положительные изменения.
Ну, кстати, я согласна. Понимаете? Я захожу то в вагон метро, три человека подскакивают
самое,
с места.
То же это самое правда. Происходит и с вопросами природосохранными, природоохранными. Это те самые процессы, которые не краткосрочные. Но, например, своих детей, у моих детей, вот, не знаю почему, но даже мысли нет, если они едут в машине, открыть окошко, выбросить фантик. То есть для них это не то, что дурной тон, это просто вещь недопустимая. И мне кажется, что тут самым главным и самым действенным будет именно личный пример самих родителей. Потому что ведь дети, они копируют определенные... модель поведенческий, прежде всего. Не то, что мы им говорим, что нехорошо выбрасывать, а поведенческая модель. Ты сам не выбрасываешь, и они не будут выбрасывать. И вот в том числе для того, чтобы как-то детей переучить к более ответственному отношению к мусору, например, у меня дома уже несколько лет действует вермифабрика.
Что у вас действует? Ну-ка поподробнее, пожалуйста.
Есть такая технология вермикомпостирования. Причем без всяких финансовых затрат. Мы накопали с детьми червяков у одного моего знакомого в навозной куче. Вот, не знаю, там горсть. Вот. Сделали небольшой ящик пластмассовый.
А могли бы пойти на рыбалку.
Вот, так слушайте. Туда мы сбрасываем те пищевые отходы, которые органические. Это жмых от соковыжималки, это весь спитой чай и так далее. И там эти червячки прекрасным образом плодятся, размножаются, перерабатывают.
Я прошу прощения, это тоже у вас в кабинете стоит?
Вы знаете, это стоит у меня в коридоре. Но удивительно то, что от этого нет ни запаха, никакого абсолютно.
А мушки?
Ну, мелкие дроздофилы, это они на самом деле большей частью внутри этого контейнера
находятся.
Неприятно
это все очень.
Да замечательно все да? это. Вы чувствуете, что вы часть вот этой огромной органической системы, ага. что вас тоже когда-нибудь скушают только другие червячки. А с этими червячками вы можете круглый год пойти на рыбалку, вы можете их... Да, но это еще не все, ведь эти червячки выдают ценнейший гумус. Черная земля, жирная,
которую растения... А потом вы идете растения... в огород и ешь
да,
что-то.
Да, абсолютно верно,
я
конечно.
Я песню вспоминаю известную «Я знаю жизнь вечная и точка, спасибо тебе, пищевая цепочка».
Да, 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 Алла, именно так оно и есть.
Я что-то не думал, что так все заморочено.
Да, отец Павел,
это не требует абсолютно никаких ни финансовых, ни временных вложений. Просто когда вы готовите свои очистки, вы их складываете в отдельное ведро, все. Не в то ведро, в которое идет другой мусор. Вот вам на бытовом уровне разделение разных. А сейчас мы построили куриный трактор. Вот что мы построили, куриный трактор.
Что это такое?
О, это тоже очень интересная такая вещь. Мини-загончик на колесах, где находится там порядка 6 несушек, один петух. Вот. Они перерабатывают небольшую площадь, ее перегрызают, клюют, выгрызают, там все, что там есть, травка и так далее, удобряют, после чего этот трактор перемещается на следующие 2 квадратных метра, а эта территория, она потихонечку начинает возобновляться, зарастать и так далее.
А это я знаю, что такое, это я знаю с детства. У меня была морская свинка, ее звали Хрюша, она была свинка-героиня, она прожила 12 лет. Морские свинки столько не живут вообще, вот она была вот такого размера.
Ее, наверное, большая. Просто очень любили.
Ее очень любили. Ее любили настолько, что когда мы приезжали летом на дачу, и Хрюшу, естественно, брали с собой, а куда ее девать, и всякого льготно на природе. Так вот, и у нее была довольно большая клетка по тем временам, не помню, папа откуда-то ее как-то заимел, эту клетку, или кто-то сделал ему. И она была с поддоном, естественно, чтобы за ней убирать, за этой свинкой. И этот поддон вынимался, и Хрюша выносилась в этой большой огромной клетке просто вот в траву, где заросли по колено. В течение 2 дней за ней оставался ровно, почти до земли, съеденный квадрат. Таким образом, папа понимал, что, в принципе, можно не морочиться и траву не косить. Зачем? Есть Хрюша. Ее вынес, она целый день на этом месте, значит, пасется. И таким образом в течение лета, в общем, все было...
Владимир, весь участок так был это и есть ухожен. На самом деле разумное употребление тех звеньев, которые вот Бог нам дает в жизни.
Ну, наверное, да. Немножко внимательнее, но на червей я дома как-то не смотреть. Готов к червям дома.
Вот. Слушайте, это такие милейшие существа.
Ну, в городской квартире. Ну,
это дело вкуса, наверное, квартире. Скажем так. Давайте продолжим этот разговор по поводу связи между окружающей средой и нами самими, насколько она зависит от нас, а мы от нее. Причем здесь церковь. Как она может нас научить с этой средой обходиться, и какие есть сейчас технологии, и какие законы принимаются для того, чтобы эту среду сохранить. Тема-то важная. Всем нам хочется жить на свежем воздухе и кататься, чтобы, знаете, как проедешь там 100 километров, а машина какая была чистая, так и осталась. Хочется, чтобы было так, но у нас пока по-другому. Но можно ли в этом смысле что-то изменить? Разговор продолжим буквально через минуту, и в гостях у нас, напомню, протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и Константин Розаев, председатель совета директоров группы компании «Экотехнология». Владимир Емельянов, я, Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».